Свежее утро на радио «Спутник».
Татьяна Ладяева, Алексей Тимофеев в студии «Радио «Спутник». Леш, приветствую тебя.
Да, всем привет.
Власти российских регионов приняли решение о приостановке или ограничении плановой медицинской помощи. Решение связано с нагрузкой на поликлиники в связи с новой волной распространения коронавируса. Ограничения введены в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Калининградской областях, во Владимире, Карелии, Пермском крае и Республике Коми. Еще в нескольких регионах рассматривается вопрос о приостановке плановой медицинской помощи, ну, для любого возраста,
да.
Получается. Региональные Минздравы подчеркивают, что вынужденные меры не распространяются на больных, заболевания которых угрожают жизни.
Да, вот в Оренбурге тоже уже приостановили оказание этой помощи из-за роста заболеваемости ОРВИ. Вот так написано.
ОРВИ?
ОРВИ, да.
А коронавирусная заболеваемость не растет?
Ну, так сказать, да. Тут, ну, ОРВИ. Коронавирус, в смысле, можно отнести, наверное, к ОРВИ. Ну что, про Москву тоже, да, важно сказать. Власти столицы приняли решение закрыть плановую госпитализацию в детские больницы на 3 недели. Опять же, из-за роста заболеваемости ковидом среди детей. Изменения не коснутся пациентов с онкозаболеваниями, гематологическими болезнями. Департамент здравоохранения столичный говорит о беспрецедентном росте заболеваемости короной среди детей. За 2 недели число заболевших выросло в 14 раз.
14 за 2 недели.
За 2 недели, да. Ну что, все жалуются на высокие нагрузки, беспрецедентные нагрузки на поликлиники городские. В Петербурге, например, губернатор Беглов успокаивает горожан, говоря, что временная приостановка диспансеризации — это мера вынужденная, экстренная и непродолжительная. В Калининградской области на базе поликлиник региона будут открыты временные медцентры для больных симптомами коронавируса и ОРВИ. Во Владимире Департамент здравоохранения Владимирской области и руководителям медорганизаций всех форм собственности Роспотребнадзор рекомендовал ввести вот этот самый временный запрет. Исключение составляют пациенты с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медпомощи может повлечь ухудшение состояния, угрозы жизни и здоровья. Губернатор Пермского края, вот тоже любопытно, в комментариях в Инстаграме губернатора Пермского края Дмитрия Махонина Минздрав сообщает. Любопытно? Ну, то есть есть губернатор, у него есть Инстаграм. И вот в комментариях к посту Минздрав региональный.
Кто увидел, тот увидел.
Да, говорит, да? Не, ну, я думаю, что, так сказать, средства массовой информации региональные доносят эту информацию.
Да.
Но все равно, да, что в настоящее время поликлиническое звено испытывает колоссальную нагрузку. Все участковые терапевты переведены на работу в мобильные ковидные бригады. В общем, о чем речь идет? О том, что, ну, диспансеризация вообще, так сказать, вещь такая, ну, плановая имеется в виду, какой-то плановый осмотр в поликлинике. Когда у тебя ничего не болит, ну, просто ты знаешь, что там раз раза в год тебе надо посещать.
А если что-то болит?
Вот это большой вопрос. Если что-то болит. Значит, если что-то болит, ну, есть там, типа, симптомы простуды, вызывать врача на дом. Если совсем плохо, вызывать скорую помощь. То есть скорая помощь и врачи, выезжающие на дом к больному, они работают в этом смысле во всех регионах.
Но только скорая помощь и врачи на дом точно так же работают и с ковидными пациентами.
Так мало
того. И сколько таких заявок?
Их-то ограниченное количество этих бедных, несчастных врачей. Но вот у меня приболели, там младший ребенок приболел. Сколько он сказал?
Мне точно насторожиться.
Жена позвонила вызвать врача. Сначала, когда вызвали там скорую, скорая приехала нормально. На следующий день нужно вызвать участкового врача. У него в день было что-то порядка 85 вызовов. Угу. И он говорит, а вы не можете ногами как бы дойти? Ну, как? Ну, вести, во-первых, поликлинику сейчас, честно говоря, страшновато.
Я тебе могу сказать, что у меня как минимум 3 подруги есть,
да.
Взрослые, которые, значит, ну, понимают, что они чем-то заболели. Вот то ли коронавирус, то ли простуда, то ли еще что-то. Врача не дождались. Все пошли в поликлинику, ну, потому что больничный-то надо было открывать каким-то образом. И у всех троих потом положительный тест на коронавирус. И они там сами сидят, говорят, слушайте, ну, мы вообще-то не хотели сюда идти, а в итоге по 6 часов сидят, понимаешь?
Да, это кошмар, ну, просто. Ну, кошмар.
В регионах. Да. Вот в регионах такая ситуация, да.
Ну, давайте, да, звонить. Во-первых, уточнить, что такое вот эта вот приостановка плановой медицинской помощи, ограничение плановой медицинской помощи. Вот что туда входит? А если, так сказать, что-то болит живот, понимаешь ты? Вот,
второй день болит
второй
живот.
Второй день, да, что скорую вызывать. На скорой тоже нагрузка. В общем, масса вопросов возникает.
Давай будем их задавать. Сопредседатель Совета общественных организаций по защите прав пациентов Департамента здравоохранения Москвы Игорь Цикорин с нами на связи. Игорь Викторович, здравствуйте.
Да, здравствуйте, уважаемые слушатели. Здравствуйте, Татьяна, Алексей.
Здравствуйте, Игорь Викторович. Ну, разъясните нам, что означает приостановка плановой медицинской помощи.
Ну давайте вот немножко как бы сначала к закону обратимся, чтобы понять, что это такое. Ну, прежде всего, это данное понятие у нас формируется в законе 323-м. Это всем такой известный закон об охране здоровья, куда мы все время обращаемся. И вот там есть несколько форм, указано в этом законе, в статье 32. У нас есть экстренная форма, есть неотложная форма оказания медицинской помощи, нам знакомые, да, вызов скорой или вызов вот такой экстренного врача на дом. И есть такой третий большой пул, это плановая помощь, оказание медицинской помощи, куда входят состояния, которые не угрожают здоровью, не требуют каких-то экстренных принятий решения. Ну, вот всем известна диспансеризация, о которой мы долго очень говорили с вами, да, вот призывали людей, и как бы, да, вот люди пошли. Для чего? И вот различного рода наблюдения за пациентом. То есть, вот,
а можно вот здесь вот, Игорь Викторович, уточнить? Если, допустим, мне нужно сделать какую-то операцию, да, она не экстренная, да, она не срочная, но есть некая дата, что желательно, там, допустим, в течение
двух недель получил эту квоту, да.
Желательно в течение двух недель эту операцию сделать. А эту операцию будут переносить. То есть вроде бы как бы мне моей жизни, ну
давай
вот сегодня
зададим,
и
будут
сейчас...
Будут переносить или нет?
Будут ли переносить, да. Давайте вот так.
Смотрите, да. Ну, а каждый конкретный случай, это действительно случай, который необходимо рассматривать. Но здесь будет принимать решение о срочности, о датах сдвигать их или не сдвигать, будет принимать ваш лечащий врач. Ну, безусловно, совместно с вами, с вашим решением.
Соответственно,
прерогатива врача.
Да. Если необходимо ее все-таки сделать в ближайшее время, операцию сделают.
Надо разграничить, я прошу прощения, надо разграничить поликлиники городские и больницы. Это надо разграничить. Речь пока идет о приостановке ограничения плановой медицинской в рамках поликлиник, насколько я понимаю.
А в больницах разве нету тоже оказания вот именно плановой помощи?
Амбулаторная тоже, да. То есть дневные стационары, если это не угроза здоровью, да, вот здесь важный такой постулат, это угроза здоровью. Что значит? Допустим, у вас хроническое заболевание у пациента, ну, к сожалению, там после 50 у многих приобретают хронические заболевания. И вот если есть хроническое заболевание, есть ухудшение здоровья, то помощь обязана быть оказана. Да, то есть ухудшение здоровья. А если же, допустим, вот знаете, что меня смущает и что тревожит? Вот есть такой случай, очень частенько мы приходим, вдруг у нас что-то обнаружили, неважно что. И врач вам говорит такую фразу. Мы наблюдаем с вами. Вот через полгода ко мне придите, мы наблюдаем там. Увеличился размер чего-то или там, цвет изменился. Да, вот какие-то. Мы наблюдаем. И вот в данном случае вот это наблюдение, к сожалению, вам будет недоступно нам. То есть это говорит о том, что почему вот я переживаю именно за диспансеризацию. Потому что при диспансеризации у нас обнаруживается... Вот,
после... Ну да, выявляются заболевания, это
конечно,
понятно.
Конечно, мало того, оно выявляется на начальной стадии.
Да, когда
его можно исправить.
Меньше затратно, безусловно. Его меньше затратно потратить для того, чтобы его купировать, это заболевание, чтобы он не развивался дальше, либо оказать помощь. А вот в данном случае это может затянуться. И вот давайте говорить честно, что здесь наверное, такой... Как бы, да, вот этот вот пул именно того, что он затянется, мы будем надеяться, что вот эти ограничения, они при сегодняшнем штампе коронавируса на самом деле не будут длительными. Но он достаточно быстро текущий.
Нет, но тут, знаете, вот тоже, да, все, собственно, власти регионов, где вот эта мера введена, они говорят, что время временное. Но, так сказать, временное...
Ну, временное в зависимости от эпидемиологической ситуации с коронавирусом.
Сроков никто не называет. Вот смотрите, в Москве, еще раз, вот это же важная история. в Москве закрыли плановую госпитализацию в детские больницы. А так сказать, а что с этими детьми-то, вот, которые должны были лечь планово в больницу, вот как Таня говорила, может быть, на операцию и так далее?
Или вот живот у него заболел, второй день болит.
Нет, это не та история.
Это не та история?
Нет, плановая госпитализация – другая история.
Неотложная экстренная, да.
Все,
заболел. Экстренная,
это экстренная, хорошо.
Да, она оказывается в полном объеме. А если же ребенку необходима какая-то, допустим, коррекция, и это не экстренная, а можно там, врач считает, что через полгода, операция будет отодвинута, и действительно его госпитализации не будет. То есть действительно вот здесь врач подвинет. Ну, знаете, здесь вот ситуация, на самом деле, она двояка, всегда двояка. То есть, с одной стороны, мы прекрасно понимаем, да, вот эта сейчас ситуация, которая возникла, количество врачей, которые оказывают экстренную помощь заболевшим ковидом, ну, оттягивается. То есть из поликлиник, из амбулаторий врачи уходят в красные зоны, уходят оказывать помощь. Не забываем, что врачи также болеют. Это тоже подвержены те же люди. Врачи устали. Ну, 2 года мы уже боремся с этим, но врачи просто физически устали. Они выгорают, и им тоже нужны отпуска. Я к чему это веду? Потому что, закончив через, ну, дай бог, там, 3 недели, да, 4 недели, если плану вот это вот пойдет на спад волна, и откроется амбулаторная, ведь все равно начнется, то есть вот не сразу пациент, а следующий день после открытия сможет попасть, да, ведь наверняка...
Там очередь еще есть какая-то, да, такая условная,
да,
появится.
Да, конечно, они же будут сдвинуты, то есть вот это вот будет растянуто еще.
А вот в этом ключе позвольте еще уточнить, смотрите, ну, во-первых, и так из-за коронавируса мы все тут очень напряжены, раздражительны и так далее, а допустим, мы еще скандальные личности, там... Нет, подожди, у меня такой вопрос, вот допустим, ну, я там, не знаю, как мама, буду считать, что мне не важно, что остановили вот эту вот плановую оказание помощи. Я пойду, значит, дойду до главврача, и пусть моего ребенка лечат. Это имеет хоть какой-то смысл? Или это только трата времени и врача, и своего?
Да, конечно. Конечно, ну, в любой ситуации быть спокойным и быть не раздражительным, это всегда правильно. Это сохраняет, ну, тот же иммунитет, да? То есть, когда мы нервничаем, иммунитет наш падает. Это вот такой постулат. Поэтому здесь меньше нервничать. Но вы правильно говорите, я всегда забочусь о своем здоровье, оно мне ближе всего. И ближе всего мне здоровье моих детей, моих родителей. Я, конечно, буду за них больше всего переживать. И буду доказывать, и буду требовать. Но вот здесь... Правильные требования и правильное доказание – это знание закона, то есть вот то, что, о чем мы говорим, да, и спокойное, аргументированное доказательство. То есть, да, есть вот месяц назад такое состояние, сегодня другое. Вы видите, оно ухудшилось. То есть нужны аргументы и нужен закон. Без всяких нервов, без всяких скандалов, они никому ничего толком не дают. То есть вы потеряете время и плюс подорвете ее здоровье дополнительно.
Да, и настроите врачей против себя. Это, слушайте, ну, это же, мне кажется, просто истеричка, это состояние, так сказать, не пандемическое.
Нет, порой есть сложные основания, да, для того, чтобы
я другом хотел сказать. Вот знаете, еще в конце прошлого года премьер-министр поручил, значит, всем регионам быть готовым к всплеску. И все мы прекрасно понимали, глядя на Соединенные Штаты, глядя на Европу, что это все обязательно омикрон дойдет до нас, у нас будут вот эти вспышки и всплески, и волна очередная, рекордная и так далее. Каждый день в России ставятся антирекорды вот эти вот ковидные. Ну, так сказать, аж и что? Вот сейчас закрываются и ограничивается медицинская помощь плану. Это значит, что не готовы или просто нет ресурсов и возможностей регионам быть в большей степени готовым к новой волне коронавируса?
Да, я тоже вот над этим вопросом думал. Вы знаете, действительно, есть аргументы, которые вот прям на поверхности, да, не всегда мы готовы. Вот наша такая, наверное, российская, да, уже привычка, что ли, я не знаю, то есть мы действуем по факту, не готовимся заранее, а это действительно как бы вещь, которая требует. Конечно, это недостаток ресурсов. Мы всегда помним, да, доктор Рошаль всегда говорит о том, что на медицину выделяется очень мало денег. Требуется больше ресурсов туда для выделения. Это вещи очевидные. Но есть еще и одна вещь, вот, которая мне пришла в голову. Смотрите, когда происходит ситуация, ответственное лицо, я не говорю там губернатор или кто-то действительно за это ответственный, он, его ругают или его наказывают за сегодняшнюю ситуацию, вот прям что сегодня. Он не смотрит на будущее, да, вот если мы говорим о плановой помощи, которая будет отсрочена, когда появятся пациенты с пропущенными заболеваниями, он не думает, что будет через 5 лет. То есть он думает за сегодня. И вот эти вот все моменты, они, к сожалению, приводят к тому, что мы работаем по факту.
А вот можно тогда подвести некий короткий итог прошлого опыта, который уже был в 2020 году, когда тоже плановую помощь остановили?
Верно. А при остановке плановой помощи, вот в 2020 году, когда был более серьезный локдаун, когда он был по России, по всей, и когда люди сидели дома, и помощь действительно плановая была приостановлена. Много пациентов, действительно, у нас появились жалобы, которые оказались без плановой помощи, которые не попадали. То есть, допустим, пациент с хроническим заболеванием, им требуется капельница, но это плановая помощь. Ему было нарушено последовательность лекарств. То есть он на месяц получил препарат через месяц только.
Это и какие у нас последствия? Стало больше людей с какими-то...
Самочувствие пациента. Мы пропускаем ряд заболеваний, которые можно было купировать в начале. Вот прям три слова о том, что можно было бы здесь делать. А, телемедицина, о которой мы говорим, но которая у нас еще на зачатном состоянии. Б. ОМС для платных клиник, которые у нас сейчас существуют. Руководство, то есть, ну, на федеральный уровень должен договариваться с клиниками, которые могут принимать и взять на себя сейчас вот часть пациентов через оплату ОМС.
И третий какой пункт?
А третий пункт – это вот то, что, о чем говорит Всероссийский союз пациентов, это формирование бригад по домашнему наблюдению за хроническими заболеваниями. То есть, ну да, это затратно, да, это ресурсно, но это спасет нам жизнь.
Это реальные выходы из ситуации. Игорь Викторович, мы вас благодарим за ответы на наши вопросы. Сопредседатель Совета общественных организаций по защите прав пациентов Департамента здравоохранения Москвы Игорь Цикорин был с нами на связи. Действительно, телемедицина, ОМС в платных клиниках, это, конечно, где-то могло бы действительно
спасти ситуацию. От региона к региону. В общем, так сказать, подытожу, вот это закрытие. В Подмосковье тоже ограничены в некоторых некоторые больницы, вот эта плановая амбулаторная помощь. Что рекомендуют? Еще раз, чтобы, так сказать, отложилось в голове, да, если кашель, температура до 38 и насморок, можно идти в поликлинику. Но, так сказать, оценивайте риски. Понятно, что вирусная нагрузка в поликлиниках очень высокая. Если от 38 до 39 температура, вызывайте врача на дом. Если выше 39, соответственно, скорая помощь. Да.
Врач-терапевт, автор книги «Пока едет скорая», Андрей Звонков с нами на связи. Андрей Леонидович, здравствуйте.
Доброе утро.
Андрей Леонидович, ну вот интересно, что действительно будет со здоровьем тех людей, которые сейчас не могут получить медицинскую помощь? Насколько внимание врачей будет направлено на них, так сказать? Есть ли у них доступ связаться по телефону, выяснить там план лечения и так далее?
Честно говоря, не совсем понял вопрос. Что будет с людьми, которые не могут связаться с врачом?
Нет, с теми людьми, помощи? Которые не могут сейчас пойти в поликлинику, потому что поликлиники закрыты. Там приостановка, ограничение вот этой плановой медицинской помощи.
Правильно. Да. Послушайте, во время кризисов, а у нас сейчас очередной кризис по эпидситуации, всегда закрывается плановая медицина, потому что все силы, все, так сказать, все возможности, все ресурсы и резервы брошены на экстренную помощь, на оказание, так сказать, медицинской помощи непосредственно тем, кто участвует в эпидситуации. То есть пациенты, соответственно, люди, которые либо заболели, либо находятся в состоянии карантина, то есть контактные люди могут заболеть в ближайшее время, то есть они должны быть на контроле, учете, естественно. То есть всегда отставляется в сторонку немножко то, что можно отложить. Плановая медицина, не экстренная медицина, она всегда может подождать, ну, сколько? Столько, сколько нужно, там, неделю, две, три, месяц. Бывает такая возможность. Естественно, что такого пациента совсем оставлять без присмотра нельзя. То есть он должен, в первую очередь, конечно, сам следить за своим состоянием. То есть какая-то минимальная курация должна осуществляться, может быть, амбулаторная или, вот как вы сказали, телемедициной. То есть примерно так, что позвонил, спросил, как вы себя чувствуете, все ли нормально, не нужна ли, так сказать, сейчас вам какая-то дополнительная медицинская помощь. В экстренном плане, да, он говорит, нет, все хорошо, ну, слава богу, давайте, так сказать, Там держу, же просто... держу вас на контроле.
Да, просто вот разъясните еще раз. Да, мы же понимаем, что не медики, там не специалисты. Вот диабетики, гипертоники, у них есть вот это вот, ну, в смысле, план, так сказать, посещения поликлиники. Вот если они сейчас не будут получать эту помощь, насколько серьезно это может сказаться на их здоровье?
Вы немножко не понимаете, что значит получать помощь. Скажем, для того, чтобы получить полоски лекарства бесплатные, они могут это сделать. То есть эта ситуация, никто не закрывает ее. ДЛО как работало, так и будет работать. Может быть ограничен прием врача в данном случае, то есть, чтобы поменьше пациент, особенно находящийся в группе риска, страдающий сахарным диабетом, например, человек, который, ну, очень тяжело, если заразится, очень тяжело перенесет, и, может быть, даже умрет, если заболеет ковидом. Чем меньше он будет появляться в поликлинике, тем меньше риск его заражения, потому что поликлиника – это как концентратор, в том числе не только медицины, но и, к сожалению, инфекции. То есть люди туда приходят, это место, где, в принципе, к сожалению, можно заразиться и потом заболеть. Поэтому и стараются людей как можно дальше от этих точек держать, если нет острой необходимости. То же самое и с больницами касается, потому что если у вас острый аппендицит, вам никто не откажет.
Нет, это понятно. Да,
это понятно, да? Но если у вас, извините, надо бородавку убрать, бородавка может подождать.
Не, ну это вообще вопрос косметики, мне кажется, он понятно. Тут нет, уходит примеру, на задний план.
Первое, что пришло в голову, то есть плановая какая-то операция, да, если она не терпит срочного вмешательства, она может быть отложена на какое-то время. Поэтому речь идет только об этом. Потому что все ресурсы, все медики в данный момент сейчас заняты решением одних проблем. Это реанимация, это оказание медицинской помощи, это уход за тяжелыми пациентами в ковидных стационарах, и это походы по домам, потому что чем меньше люди ходят сами, в данном случае туда, где они могут заразиться, тем лучше, потому что пусть, так сказать, лучше доктор к ним зайдет в масочке издалека, так поговорит с ним или в костюме, пообщается и...
Андрей Леонидович, а вот тут важный момент по поводу телемедицины. Позвольте уточнить, я никогда не пользовалась, да, именно вот таким способом получения консультации от врача. Как правильно эту услугу получить, где искать, какие ресурсы?
Ну, давайте ограничимся словом «услуга», в данном случае не годится. Это медицинская помощь.
Медицинская помощь, хорошо.
В данном случае, когда мы говорим о медицинской помощи, иногда достаточно совета. И чаще всего я, как бывший работник скорой помощи, этой телемедицине отдавал очень много времени еще в 80-е годы, когда звонят на скорую помощь и просят подозвать дежурного врача смены. Дежурный врач подходит, спрашивает, что у вас случилось. С ним разговаривают, объясняют ситуацию. Он говорит, вы знаете, я полагаю, что ваш случай не требует вызова бригады, пожалуйста, вы сейчас можете принять вот лекарство, которое вам назначил ваш лечащий врач. Если они вам не помогут, перезвоните мне, пожалуйста, через полчаса, мы тогда вам пришлем бригаду. Самый простой вариант.
А какие-то проверенные ресурсы в интернете, может быть, есть официальные, где можно задать такие вопросы?
Ух, вы мне задали вопрос.
Нет, ну, наверное, это все-таки от региона,
есть.
Во-первых,
наверное,
зависит.
Наверное, есть. Это, во-первых, от сайта зависит, от того, насколько человек продвинут, потому что я хочу сказать, вот отец мой, так сказать, Господи, упокой его душу, как говорится. Но, с другой стороны, никогда в жизни никаким интернетом не пользовался, но у него, правда, сын.
Не, ну я уточню, всегда... мало ли, это может быть, есть такой официальный некий сайт.
Ага. Вот. Поэтому у нас иногда, так сказать, наши знакомые специально своих детей отдают в медицину, чтобы в доме всегда был под рукой медик.
Нет, это все верно, да. Все об этом говорят постоянно. Слушайте, но тут еще возникает вопрос, насколько дальше может усугубиться ситуация, не перенесется ли вот это вот ограничение на прием на больнице, не на поликлинике, а на больнице, которые там не будут принимать больных. Вот в прошлую, собственно, волну. У меня-то там близкие, знакомые, там, да, друзья мои сталкивались с ситуацией, когда одному из родственников было плохо, но все больницы были закрыты на...
На ковид. Если ему было плохо, не должны были отказать.
Ну, постой, ну я же не буду врать, но 5 больниц в Подмосковье объехали, с сердцем было плохо. Нет мест. Они там, понятно, там включали всякие вот эти вот...
Значит, есть какая-то другая... Значит, просто организовано было неправильно вся ситуация. Ну, извините, попали в неверно организованную систему. Потому что моя двоюродная сестра с острым панкреатитом попала в больницу, была прооперирована как раз на пике эпидемии. И никто ей ни в чем не отказывал.
Угу.
Понимаете, я говорю, это просто вот место и время, вот так совпало.
Ну вот, к сожалению, очень много 5 и таких, наверное, ситуаций, как вот Алексей говорит, и, к счастью, наверное, есть и такие ситуации, как вы рассказываете, где все-таки проблем не было. Но говорю, здесь в том-то и дело, что бывает
места,
и так, и так.
Времени и организованности.
Да, ну а если все-таки стало организовать, а как вот организовать? Но что нужно знать пациенту?
Существует горячая линия ДЗМ, это, если речь идет о Москве. Существуют горячие линии местных управлений. Сейчас вот эта линия 122, которая оказывает помощь. Всегда можно позвонить на нее, там колл-центр, который, ну хотя зашит совершенно, так сказать, тоже они там в перегрузе, но они, если не могут дозвониться до них, они... Обратным отзвоном отзваниваются сами людям уже позже, перезванивают, когда освобождается оператор. Такая система работает, и об этом уже шла речь. Вспомните, что говорил недавно премьер. Да? Он говорил, что 122-ю линию надо, чтобы она работала во всех и бесперебойно, во всех регионах. И он действительно озабочен этим. Я, честно говоря, однажды сам воспользовался этой системой и, в общем-то, никаких проблем не испытал.
Андрей Леонидович.
И получил медицинскую помощь.
Спасибо большое. Андрей Звонков, врач-терапевт, автор книги «Пока едет скоро», был с нами на связи. В студии были Татьяна Лазяева и Алексей Тимофеев.